Ну, сейчас как бы тоже, наверное, так вот это уже высокий, надо говорить. Тут никогда не было с отцапком. Даже вот самый социальный язык, да? Какой-то не ощутили, да, разбили от этой прямой актуальности. Что очень красиво. Но первый раз, когда я увидела, действительно, вот был этот концерт. В Мос-проекте. Нет. В Эрмитаж я не попала. Я только слышала об этом уже даже постфактум.
Потому что в Эрмитаже было В Эрмитаже раньше было, чем в Мос-проекте.
Да.
Мос-проект, кажется, 9 июля был.
Июля?
Да. Во всяком
случае. Да, наверное. Да, а Эрмитаж был чуть ли не в мае или начало июня. Но в Эрмитаже принимал участие Чекасель, а в Мос-проекте уже только Валя Пономарева пела. И, в общем, это был как бы зародыш поп-механики, который я тогда делал уже. И второе отделение была такая складная композиция из разных как бы соло, и Валя там делала свои новоджазовые импровизации. И после концерта так всем понятно. Или даже во время концерта он периодически бросал штуки на сцену, со сцены. Постепенно так усыпано, очень красиво. Ритуальная атмосфера была.
Мы тут разыскали оригинал этой записи.
Да.
Да.
Можно послушать. Конечно, что можно. Но я говорю, что вот чисто в звуковом отношении все-таки нет
доминанты.
Там 70 минут где-то.
70?
Да, 70 минут.
Все-таки основное было впечатление такое целостное, эмоциональное. Ни одного текста я не разобрала.
Подмосковные вечера отрывает, потому что
там
техника врубилась.
Да, он вырубил электричество, он испугался, что будет как бы умление. Текста нет, но Дюша был тогда в ударе. Мы были с подругой на концерте. И она влюбилась, и сказала, боже мой, ну как он чудно прыгает, попкой при этом дергает. Все подпевочки, там и флейтовые проигрыши, я думаю, закон, это было очень удобно. Но это был какой-то уже такой звездный период, так говоря. Это был не первый, естественно, в Москве, и это был уже такой альянс с авангардом, вот и закурёченное. Потом я помню, был концерт, когда приезжал Роуз в таком квартире. Он был 84-й, да? 83-й. И был концерт где-то в районе гостиницы «Советская», где был вариант поп-веха, и это называлось «Татвикский танцевальный ансамбль». Пианино стояло на боку, курительный играл, соответственно, в таком положении. БГ что-то делал на гитаре, Африка танцевал. Вот такой был тоже вариант. Ну, не брейк-данс, но такой роботообразный такой пластик. Это было очень смешно, потому что они все ходили были в халатах. Я говорю, класс, только тогда отчетливо так выразился.
А когда это было? Не помните? Ну, хотя бы там...
Это можно точно переспросить у Алика Кана, когда Рова с такой квартет приезжал вот на такую Москву.
Да, по-моему, мы так и не попали.
Ну, вы должны обязательно попасть. Это один из самых любителей, что вот, точно могу проверить, что было лето, либо 83-й, либо... Нет, не 84-й, конечно, 83-й. Не 83-й, да, 83-й. Был первый приезд. Были попытки вспомнить свои школьные познания в английском языке. Мучительные, но не безуспешные. А море тогда, ну, в общем, периодически выглядело от Сережа. Да, и прекрасно помню, действительно, как они все были здесь в это время, потому что Ровосаксофон квартет из Америки был приглашен ленинградским клубом современной музыки, потому что они как бы рейтинг произвели, и там они как бы первое место заняли. Все были совершенно потрясены, американцы добыли средства у себя в Америке на такую поездку, и приехали все, как бы, с женами, с сестрами, полностью. Был несколько концертов, в общем, по линии спутника, вот этой молодежной организации, как бы, путешествия. Им очень завлекали общаться с тем, как они общаются. Но точно помню, что тем более тогда жил у Саши, приехал вместе с Людой, и Люди, сестра Ларри Окса, дети подарила потрясающие песни. Вот поэтому я точно могу сказать, что они тогда были здесь. Ну, это была хорошая такая пора, как бы независимых поступков и событий, ну, таким легким таким страхом, ореолом. Ну, не страх, а как бы вот такого, чего-то такого. Мы как бы понимаем, что такое, ну, не то чтобы не очень дозволенное, но вот как бы вот что-то может быть, но это неизвестно, когда будет, или что, можно не бояться. Ну, вот все это было. Все эти репрессии и ситуации были уже легли заканчиваться. Хотя он все равно в 84-м были неприятности, но это уже последние судороги были. Бюрократия строго выступала. Еще концерты были зимой в Мифи. Да.
Можем.
Ну тоже звук кашел, я не могу понять, как мы дифференцировали звучание. Только благодаря кассетам, потому что уже тогда были кассетные. В смысле, катушечные альбомы, вот, это можно было прослушать дома и понимать, что это за песня звучит.
Нет, на записи все слова отчетливо слышны,
но такое вот, наверное, запись.
Такое, как бы это сказать, саунд, что как будто это кто-то на кухне лобает.
Бочка обратно такой, да? Это характерно. Ну, тогда была техника названия фантастики.
То есть такое впечатление, что это помещение крайне маленькое, но вместе с тем догадываешься, что этого не могло быть, раз там Губерман со всеми своими причиндалами и Сева, то они бы просто не поместились вдвоем.
Да, да. Ну это тоже очень маленькое. И, кстати, тот концерт тоже был, по-моему, или первый, что-то там было.
Какой, который в Мифи?
Нет,
это там.
Ну, может быть, это как-то не тот, но у нас написано, что 82-й.
А, у нас 82-го года есть концерт.
А, это значит позже было.
8 февраля.
Да. А, ну, а значит,
есть 84-го
осенью. И в это время...
Значит, 84-го.
Да, периодически великолепно такой стас, когда они говорили, что они могут как бы вот акустику поиграть. Я точно помню, что были два раза и три. Я выступал, когда еще вот в этой комнате, вот в этой большой 20 метров комнаты. Там было где сесть, где народу разместиться. Это было зимой. Он слышал встречу на 84-й. И потом летом 84-й было. Летом вместе с Курещиным было очень нравилось, как это так было. Но это были потрясающие акустические программы, ну все, the best. Вот когда зимой записывал концерт вообще, как он традиционный номер трака, начинали много, очень много лет. Володя Георгиев.
Да, вы говорили.
Да, он записывал, что он был любитель звукозаписи, написал все на катушечках, расставил там микрофоны, все. У него была потрясающая коллекция нашего джаза. И вот через Рио Ганельми, через Чикасина, он вышел на Гребенщикова и решил, что тоже мы будем записать. И я не знаю, где это все будет. Уже через Чикасина. Чикасина уже там сильно много осталось у Володи. Да, это все. Он, наверное, кто-то собирался купить эту коллекцию. За его. Может, купил кто-то. Ну, конечно, это качество.
Да, это, пожалуй, самое главное. Потому что мы тут отыскали еще много всяких вариантов различных в последнее время. Одна там получасовая запись, вот такой весь пух марлечился.
Да.
Ну не весь, ну во всяком случае такая репетиция, они там так отвязываются.
Ага.
Ну там хороший звук.
Рэпи.
Да, да,
да. Такое.
Woman Don't Cry, ну такие вот
хиты
Израиля.
No, Woman Don't Cry.
Да.
Ой, вообще так, если вдуматься, какой интересный культурный такой вот гибрид, да? Ну, кельты вообще не понятно, скорее образ кельтов, да? Вдохновение какое-то, вдохновение, чем можно сказать, inspiration. Джаз тоже, может быть.
Вот Валя вспоминала Пономарёва, что они куда-то вообще ездили втроём, она, Курёхин.
Да, в Мурманск куда-то угодно.
И там прошли просто на ура.
Угу. Вот она,
но она, к сожалению, даты совершенно путает.
Может быть,
сам
море
или
Курёхин может.
Может быть, Дебежев нас активно вызывал, курит, но он в Норвегию уехал.
Да, как раз он должен был приехать, а мы уезжали.
Ну, такой тон у нас в гибриде. Что еще? Регги, да? Ямайка.
И так здорово, замечательно.
Скорее, я понимаю, когда вот тут трактористов многих пиво, это скорее не...
Кантри
фолк, не кантри, нет.
Ну, такое российское кантри.
А его ведь не было российского кантри.
Ну, такие
российские. Его нельзя называть российским, да, кантри, потому что все-таки кантри это специфическое. То есть даже инструментально.
У нас есть одна такая
запись, да,
вот нигде аквариума я кантри не слышал, а есть какой-то концерт. 5 сентября 86 года, там «Укравший дождь», это вот в стиле кантри использовано, то есть вообще это очень правильно.
Да, интересно.
Спасибо.
Но, по-моему, они не очень любят кантри, хотя вот когда здесь был концерт, а, я помню, очень смешно, у меня была статья, еще немного позже, это гораздо позже, «Пионерская правда». Это фантастическая история, потому что там работала, и, по-моему, до сих пор работает мама Ильи Смирнова, Лидия Александровна Красникова. Но я не знала, что она его мама, мы это случайно выяснили. Вот. Но это даже странно, да, иметь такого сына, обратиться к музыкалитам, чтобы они писали о рок-музыке, или дети просили, пионеры запрашивали. Я помню, что я приехала с командировкой в Питер, в Ленинград, когда еще... описывает какой-то парад. 19 мая, совершенно верно, я не один комсомол, но он был 86-й год, я так думала. А может, 87-й, 87-й, короче. Я помню, что тогда ожидался концерт, когда вот эти вот, как вот, Нэш.
А, ну это уже позже,
да,
по-моему.
87-й, точно, 87-й.
А Нэш они приезжали позже, уже
в 89-м. Нет, нет,
нет. Силы Нэш они приезжали. Либо это 88 или 88. Скорее всего,
87.
Да.
А,
и я помню, что я зашла на репетицию у Силы, они репетировали. И с Борькой мы говорили, и он спрашивает, что действительно дети в письмах спрашивают вообще, что-то там об аквариуме и так далее. Правда это все так?
Там
правда,
что
Стива Нэш приедет там, но они все-таки имеют отношение вот к этой традиции около контра, да? Я всегда с вами совершенно не могла припомнить этих имен, я ничего не знаю. Ну и тогда вот у них были совместные концерты, как мы к вам там рассказали.
Да, все в рассказах, как они их пригласили, как вытащили.
Что там Кросби сидел в это время в тюрьме?
Да. Нет, ну вот, вероятно, есть все-таки какие-то вот... Раритеты у Бори и у друзей. И вот недавно книга Троицкого пришла, как в 85-м году, когда сюда, значит, вот, как он назывался, это был не фестиваль молодежи студентов, а что-то такое там подобное, да?
Нет.
Приезжали.
Матери,
да?
Да.
Да. Не знаю, с кем же назвали Бобушку, или как-то в каком-то году, да?
Да, да, да.
Да, да,
да. Но когда я туда приехал в Бобдил, он
да, остался
неузнанным, неопознанным, и что духовные дети Гребенщиков и Макаревич разыскивали в Министерство по Москве. Ну вот, я бы не сказать от такой вот как бы чистой гитарной музыки. Вот это вот такой поверхность кантри, такой вот
мертвой
занятости аквариумами. Так, это вообще отдельная эпоха. Это был еще концерт, который отменили в Сибири, где должны были выступить БГ с Курехиным. В качестве аккомпаниатора с программой «Вертин». Концерт отменили, запретили. Я помню, как все на такси отправлялись оттуда, куда-то в ресторан, или еще куда-то была мама Боя. Ну, вообще, конечно, много концертов. А вот эти приезд на фестиваль рок-лаборатории.
Движение
создано. Да.
Но самое интересное то, что вроде сохранила запись, но она на самом деле на
наркуте
какая-то.
Наверное, это случайно значит. А у него есть только 45 минут, а было там больше. Вот с Настей был как раз на эту тему, потому что она как-то раз рассказывала про этот концерт, на котором она сама была. Вот. Ну и какие-то детали. Да. Вот, и она уже упоминала песни, которых на этой записи нет.
Да.
Может быть, она упоминала.
Может быть.
Что, вряд ли?
Наверняка.
Вдруг у кого-то вполне это реально.
Но все-таки, вот, конечно, впечатление концерта очень важно, но главное, самое вот это возможность слушать дома. То, на чем вот говорю, программа поколение за поколение. Там все.
Потом вот это была передача, когда поем вместе. Когда они про какую-то ирландскую песню.
Татьяна Бодрова, такая была, дама, куда-то она пропала, очень милая. Ну, я не слышала ее. Как-то она... Ну, я думаю, она жива и здравствует, но как-то передачу я не слышала. Может быть. Да, и вот они такую, ну, не так, чтобы уж совсем традиционную, но, во всяком случае, как бы... В русле такую ирландскую музыку, такой телевизор прокрутили туда вас.
Я не помню, вы совсем встречались?
Нет, но очень хотим.
Ну, мы
вам
знаем,
обязательно
как...
будет встретиться. Знаете почему? Что у него, ну, не знаю, то ли это как бы бравада такая, счастье у него и так далее. Но он, я помню, когда ввел меня к Сашке Липинскому, чуть ли не в первый раз. Он, мы шли вот, по Петровке, каретный ряд, и он рассказывал. Знаешь, ну, типа того, что мне это как-то стало скучно жить, я ведь вдруг придумал. Вот как бы вот что-то он вытащил в аквариум в Москву, там или еще что-то такое, что отчасти это было все, ну, как бы не то, что придумано, но если бы вот не было таких усилий, о созданию некоего имиджа. Может быть, все как бы иначе пошло. Ну, не знаю, как сейчас он со мной это не скажет, но вот, думаю, что кое-что может сказать.
Мы просто не знаем, как, с какой стороны к нему поднимается.
Дело в том, что он такой достаточно своеобразный человек, и было бы здорово, если бы вы смогли нас послать. Потому что я подозреваю,
да,
что если мы просто придем с улицы, то отношений будет несколько иных.
Нет, надо посвататься.
Мне так кажется, что в данном случае посвататься стоит.
Да, безусловно.
если вам будет это не трудно, потому что я, ну, опосредованно с ним как-то знакома и приходилось его наблюдать со стороны. Вот я представляю, что просто так, здрасте, а я ваша тетя из Одессы, расскажите мне, ну, просто как-то он не так себя
поведет. Договоримся. Спасибо. Он мне сказал, спасибо, что он здесь живет один, в общем, никуда не уезжает, все нормально. Просто, говорит, у меня сейчас дома какая-то чужая кошка поставила. И, говорит, вся квартира представляет собой огрызки вискас, разнесённые этой кошкой по всем заветным уголкам. И тут, когда это самое, эту кошку вяли, а там обратно вот один кости. В очередь сами давно не общались. Вот. И Алипа.
Ничего тоже еще не общались.
Обязательно, да. Он любит, это время, рок-салон на каретке, обязательно. Ну, действительно, знаете, это же была замечательная пора. Приходишь в квартиру, это дом большого театра. А там вот как бы такие вот спальные мешки на полу, пятки звезды, будущие или уже настоящие, там, ляпин ходит, перемотанным коленом, или вот какие-то были проблемы с каменной чашечкой, с суставом. Ходит, конечно, все с большой будуна, как бы порядки весы.
Это тоже чудный человек, а как он до сих пор замечательно играет. И...
Потом Соня просыпается, там, Люда выходит, там, Марьяна, Сой там подвязается.
Да, Дедушев очень переживал, что когда у него был день рождения, они там Марьяна настроила.
Что он рассказывал, как он поссорился с Цоем, что они в первые 50 человек Цоя не позвали, а просто решили как бы... Ну, у них уже не помещались эти гости, и вот они позвали Борю и там кого-то, кого-то и кого-то. Числом вот такие. Уже просто не прорезали в квартиру. И еще второй день решили устроить второй день из других людей. Да. И вот Цой позвали во второй, а как бы, ну, по словам.
А Марьяна сказала, что,
да, Марьяна сказала, что
второй
ты там
человек,
второй,
да,
сорт. Вот, он обиделся.
Ну, вообще, бы, говорит, Цой потрясающе помогал. Потрясающе. Даже это трудно назвать словом помощь, потому что в этом слове есть оттенок какой-то вот снисходительности, да? Нет. Он совершенно на равных, так вот, понимание значимости, это было видно вот при непосредственном общении.
Да, еще дядя же вспомнил эту знаменитую историю, как, ну, Цой познакомился с БГ, он при этом присутствовал, и все нам в подробностях описал.
Да, он учился.
Нет, это в какой-то там электричке и т.д. и т.п.
Действительно?
Да, действительно, в электричке.
После концерта.
То есть он написал, что из замечающих подруг. Какой он ничего?
82-й.
Начало 82-го, да?
А еще Дедушев рассказывал, как они устраивали какой-то перформанс в каком-то доме то ли журналистов, то ли композиторов. Какие-то там занавесы расписывали.
Ну, это Сокуровым был.
Сокуровым, но играл-то аквариум. И они,
да,
даже...
Сокуровым? Это,
да,
не тот механик?
Нет, именно аквариум, что
Сокуров
они снимали...
Сокуров какую-то кинохронику.
Да, они под
и на этом
делали,
фоне,
да,
выходили музыканты аквариума, каждый представлялся, почему-то говорил о том, как он служил в армии.
Да ты что,
да, ну, Деби же сам говорил.
Фантастика.
И что, что и, а получилось так, что на самом деле Сокуров появился там, ну, все эти дела, потому что Гакин привел откуда-то Сокурова и просил деньги, чтобы ему помочь.
Надо было жить. Как вот, представляете, Таня, как все завязано. И главное, что вдруг мир бы потерял Дедушева. Как кинорежиссер. Что ему негде было жить, выключи пока.
Жена, когда узнала, что он рисует картины, там все эти там рецепты, там и так далее. Кстати, с нами Саша не снимался, да, потому что они там вместе какие-то иконы дарили монастырям, там,
да,
храмы.
Да, там покупали видите.
Это замечательно. И еще более замечательно, что как бы раньше, наверное, Саша как бы
собиралась, а прощение, как бы отдает обратно.
Я не раз слышала, сказать, приятно поражена или неприятно?
Неприятно поражена, потому что, ну, на мой взгляд, редко можно найти людей безупречного вкуса. Борис Борисович один из немногих вот примеров. Но когда я вот...
Не знаю, в последнее время я стала в этом сомневаться.
Интересно. Но когда я узнала об этих картинах, просто так я подумала, ну что, улыбка гения вообще. Нет, ну вроде бы всерьез к этому
относится.
Выставлял эти работы.
Картины, они вот довольно приятные, но я вот не могу. И он просто здание, как говорится.
Ну он же дзеновский человек совершенно.
Сейчас у него сейчас опять период Тибета.
Какой-то
наверное, для него более органичный.
Даже такие слова появились. Возьми меня в Тибет, положи меня в ступу.
Да,
в ступу. Ну, у него все время какие-то. А тоже у него были какие-то. Ну, каких у него только нет. У него уже был период после того, как они съездили в Израиль. Во-первых, он очень был доволен, что вот поклонился гробу Господню, то бишь, но вместе с тем у него что-то сдвинулось в голове. Он рассказывал про движение таких новых евреев.
Вот. Нет, ну более открытый
и
человек,
живой. И стал свои песни, значит, включать какие-то и наивы, там были какие-то
вкрапления.
Да, у меня такая бумажка лежит переведена.
Как интересно. А вы знаете, дело в том, что в Питере был такой бард Саша Царовцев, который уехал в Израиль, а здесь он пел песни тоже на иврите. И, по-моему, они знали друг друга. Интересно, это такая, может быть, линия.
Может быть. Так вот, Таня, я не договорилась, что...
По поводу вкуса?
Нет, не по поводу вкуса, это как бы ничего, мне кажется, но вот очень часто сталкиваюсь, но это отвлечённо выглядит пока, что люди совершенно не
рискуются. Кассеты, которые сварили Артём мне дал, как просто вот магнитофонные кассеты, там вот все нужны кассеты, пожалуйста, вот он набрал какие-то себя использованные. Это было давно, когда он вторую книжку писал, тусовку. Там на двух кассетах интервью с Курюшиным. Я уверена, что он обязательно со мной там говорит об этом. И это его прямой Курюшинский текст. Я просто найду их у себя. Мне жалко было записывать.
Не
поднялась
рука. Не поднялась рука.
И то же самое, там я не знаю, что с этим делать, потому что я же, ну, как-то я не умею все-таки писать. Но вместе с тем, что мы сначала спрашивали людей, да. Просто вот, ну, расскажи там то, вот, что ты помнишь. И выливается это в такое, что жалко это кромсать. И хочется это прям вот такими кусками.
Так, да,
как-то
да.
Куда-то...
Это даже не экономится пространство.
Да мы не экономим.
А появление аквариума по центральному телевидению, по крайней мере,
где-то это, кажется, Артём писал, но вы лучше расскажите еще.
Да, это было несколько выпусков, и там были сняты клипы.
Да, сам писал. Вот недавно показывали у Клиши, вы еще нам его телефон давали?
Да.
Или, нет, да, не Клиши, а этого второго человека.
Какого-то человека сейчас. Крюков? Да, Крюкова.
Да.
Показывали
мы недавно. Мы так на него пока и не вышли, к сожалению. Как-то надо, наверное.
Да надо, он же снимал, сделал эти клипы. И два тракториста,
да,
и вы же не
напомнили,
как это показывает. Нет, или крюкообразный, что-то такое было там.
Уже не мог мне сердце скрыть. А еще Дюша там какую-то курятинскую мелодию, почему-то Дюша играл на белом рояле.
Интересно. Но у нас не было курятин. Дюша с ним играет.
Ну, он, кстати, тоже очень хорошо играет. Я слышала, как Дюша играет рэгтайм с Котом Джоплином, мне очень даже понравилось.
Здорово. Ну вот все-таки БГ привлекает это культурологическое что-то. Невероятно, что да, привлекает. То есть, понимаете, нам как бы вот очень важно, вот, ну, видим моего плана, не просто, ну, как бы, слушать музыку и наслаждаться, хотя с точки зрения музыкальной это абсолютно безупречно. В ту эпоху, когда очень много было вот неправильностей и очаровательных неправильностей, там, как в центре у Вати Шумова, у кого угодно, и у Майкова в интонациях, что вообще откровенно фальшиво. И это тоже часть его имени. Ну и что? Там, не знаю, надо глурить. Или что-то еще там. Может, фальшивить. Ну,
это фальшиво.
У нас слово фальшиво еще вкладывается. Вторичный смысл. Дополнительный. Нет, просто неверная интонация. Как часть, как бы, индивидуальности. Но в ВГ все хорошо. Нет ни одного неправильного аккорда. Нет ни одной модуляции неправильной. Это какой-то исключительно гармоничный, совершенный слух и абсолютно верная интонация. Которая действительно, наверное, может быть ответственность, и это человек. Такая она очень артистичная, очень правильная речь. И так приятно. Даже просто великий комфорт, когда правильный, хороший голос, но не правильный на кодиночке, в смысле, а нормальный человеческий голос, поет на нормальном языке. И достаточно сложные вещи, да, преподносит, в общем, как-то так, что это нет преграды. Ведь даже первые опыты слушания Башлачева были очень трудны для восприятия, потому что у него другая интенсивность,
да,
прессованность. Каждая строчка, как в свое время Артема сказал Саша Градский, каждая строчка может стать темой песни. А у БГ, ну, нет такой гиперпрессованности. У него все как-то очень гармонично. Нет.
Не то, что дозированность какая-то информации отчасти.
Он очень
а это спонтанно.
Очень...
Я не думаю, что он
нет,
об этом
думает. Ну, трудно сказать, но, скорее всего, очень
надо отдать ему должное, что здорово. Он очень четко схватывает мысль и ее преподносит очень четко.
А потом действительно очень многие из этих мыслей первым высказал. Хотя существует версия о том, что аквариум. И Борис Борисович, это не что иное, как транслятор. Идеи западной культуры, западной рок-музыки.
Нет, там знаете, есть, это, да, да, да.
Ну, это такая отчасти мысль где-то может быть и верна, но это, на самом деле это тоже не так плохо.
Ну, во-первых, это скорее, так сказать, тема мысли о психологии творчества художника. Это Остап Бендер написал, я помню, что на мгновение, я к утру понял, что Пушкин уже не сказал до него.
Нет, ну потом существуют же такие вещи, как прапорат, и когда иногда два человека одновременно додумываются до одного и того же.
Ну, во-первых, это тоже традиция русской культуры, потому что как-то одна моя ученая подруга слушает радио и в это время чистит картошку, и слышит песню «Окрасился весь репогрянц». Та-ра-та-та-та-та-та-та-та, пасы, красотка. А у меня диссертация была по Шамиссо. И она слышит, что это текст Шамиссо. Это баллада Шамиссо, немецкого поэта-романтика. Она открыла оригинал, поняла, что действительно так. Она не стала это обнародовать. Но, значит, как этот сам механизм совершается? Значит, кто-то из ученых людей, да, в 19 веке, привез этот сборник Шамиссо. Он любил, он перевел. Кто-то услышал. Дочь там подобрала аккомпанемент. А может быть, уже в мещанской среде, потому что это же такой городской роман, бытовой. Песня даже. И вот так, а ведь народ не знает, что это текст Шамиссо.
Да.
А очень важно, принципиально будет для народа узнать, что это текст Шамиссо, а не Ваня Петрова там с Тверской. Я не знаю, ну какая разница?
Никак.
Это закон о существовании устного языка.
Ну
то же самое у Лермонтова. Вот это, пожалуйста, выхожу один я на дорогу. Да. Это тоже какой-то там, по-моему,
да,
это что ли?
Да.
Или вот это сосна
вполне.
И...
Да,
господи,
да, да.
Не помню.
Кедр и сосна там или еще что-то такое.
Нет.
Есть разные переводы, да.
Пальма. А вот, да,
да,
ты по-немецки это
да.
Мужской род, то ты
да,
лучше знаешь,
да.
А по-русски получилось,
что... Да.
Так что...
А потом, если учесть, что мы столько времени были от западной культуры оторваны, просто вообще...
Да нет, ну вообще это существование устной культуры, а устная культура свои законы. Законы действительно из устной передачи. И нет никакой принципиальной разницы, кто первым, Боб Дилан сказал, или...
В 99% случаев это ничего, это нет плохого. Так бы никогда и не узнал какой-нибудь Иванов, что есть Лури, и ты не стал бы его слушать. А так это послужило отправной точкой.
Нет,
может,
я не думаю, что просто это сознательно.
Нет, это не сознательно.
Тоже. И думаю, это, что это...
Если бы это было эпигонство, это было бы заметно с первого слова.
Оно бы просто не получилось. Это вот. Никто бы не стал так воспринимать, как это воспринимать.
Ну, это тоже, по-моему, Вася Шилов мне приводил.
Ну, запиновал он.
Вот. Но это тоже формульность. Весь фольклор на формульности существует. А что такое блюз? Каждый человек может спеть блюз. Это все равно будет только четыре аккорда. Тоника, субдоминанта, тоника, доминанта, тоника. Все равно четыре аккорда. И все равно я просто категорически протестую против вот таких вот огольных утверждений, что Виктория торчала на этом.
Он, уже, кстати,
он хорошо знал английский, он прочел то-то, он узнал то-то, и поэтому гораздо сложнее, интереснее, захватывающе. Ведь почему-то
не так примитивно, не так глубоко.
Да, абсолютно.
И это может быть им даже как бы бессознательно, безусловно, впитано. Например, я смотрела как-то раз какой-то такой, ну, проходной фильм с Микки Рурком, такой вот, я уж не помню, ну, такая мелодрама, неприкаянная, про то, как он был такой несчастный, одинокий. И какой-то такой он был бандитского плана, вроде бы его герой. И он влюбился в девушку, хозяйку парка аттракционов в карусели. И вот они поженились и стали типа вдвоем, вроде прикольно. Вот такая история. Вот. И что, и там была какая-то мелодия, которая, значит, так сказать, 90% музыкальных фраз совпадает с одной барной песней. Когда пройдет боль. Насколько я помню.